Рок-н-ролл футбол.
Йо, ребятушки, привет! Это снова Рок-н-ролл футбол. Обещали вас радовать чаще в нашем новом стартовавшем сезоне. Собственно, это и делаем. И прямо сейчас в ваши уши врывается такой же полный идей, креатива и напора, как Флорентино Перес, реформировавший Лигу чемпионов, Владимир Ардаев. Прошу не пожаловать.
Да, и Олег Крюков, который, как Александр Чиферин, любит тоже преобразовывать футбол. Вот Лигу чемпионов нам поменяли, и вот Олег Крюков сейчас скажет пару ласковых про это изменение. Поприветствуйте моего дорогого соведущего. Привет, привет, дорогие наши слушатели.
Да, ребятки, привет. Прошлый у нас выпуск был по большей своей части посвящен российскому футболу. В этот раз давайте поговорим в основной нашей части о Лиге чемпионов. Как так получилось, что она поменялась? Хорошо ли это или плохо? Зашли ли нам эти перемены? И вообще, зачем все это было сделано? Затем все-таки немножко поговорим о России, заглянем в Самару, где неспокойно, где грядет тренерская отставка главного тренера Осинкина, и какие-то там темные делишки начинают происходить. Ну и под занавес нашей сегодняшней программы воздадим Асасуну Антуану Гризману, который закончил карьеру, не хватайте за сердце, пока лишь только в сборной. В сборной Франции. За...
Да, ну, машет он ручкой Дидье Дешама,
видимо. За клуб колотит пока исправно. Вот об этом сегодня обо всем мы поговорим. Ну, собственно, погнали. Итак, тут знакомый нам с детства гимн, вот этот вот антураж просмотра вечерних матчей на тогда еще большом НТВ, либо кто был побогаче, позажиточнее, у кого была тарелка с окнами на юго-запад на НТВ+. Вот этот вайп нам всем с детства хорошо знаком, но мы знаем, футбол такая игра максимально консервативная, это касается и самих правил, и какого-то визуального обрамления, продакшена, бродкастинга, но вот случилась в этом году революция, впервые за цифра такая, конечно, символичная, 33 года, вот 33 года европейский футбол, как Илья Муровец, лежал на печи, а тут бац, и все поменялось. Но все мы помним, конечно, эту историю с Суперлигой, когда клубы там затеяли практически заговор и хотели больше денег, чтобы чаще топ-клубы играли между собой, и по задумке босса Реала Флорентино Переса только за участие в лишь одной в Суперлиге этой клуб бы его заработал в 4 раза больше, чем за выигранную Лигу чемпионов, но как бы нашлись контраргументы на них, против лома нашелся какой-то другой лом, УЕФА там все вовремя запретил, но понял, что дальше так продолжаться не может, что реально, если ничего не менять, то в следующий раз заговор может получиться гораздо успешнее, и УЕФА решил, как говорится, не можешь остановить, возглавь. УЕФА решил, что старый формат себя изжил, что зрители и бродкастеры ничего нового давно не получали, что стало много каких-то проходных, неинтересных матчей, что в последних турах вообще никакой интриги, когда там, например, после четвертого тура уже все в таблице понятно, и пятый, шестой, порой уже второй состав какие-то команды топовые привозили докатывать. В общем, вот так появился новый формат. Случилось увеличение команд, теперь 36 их вместо 32. Должно все это по задумке повысить зрелищность и интригу, потому что каждый теперь играет не с тремя соперниками, а с 8 разными. Вместе с этим, так как основной, собственно, доход УЕФА от Лиги чемпионов – это медиаправа, телевизионные права, так как возрастет количество матчей, то возрастет и число рекламы в них, возрастет количество сборов, которые можно взять, продав выгодные контракты с телевидения. И вот, собственно, УЕФА по их утверждениям 3000 часов. Представляешь, вот 3000 человек часов люди работали над просчетом этого нового формата, использовали какие-то сложные математические модели, алгоритмы, я не знаю, что там, в крестики-нолики они там играли или
Ну, хотя бы на жеребьевке не использовали рабский труд этих людей, а доверили все искусственному интеллекту и
Да,
компьютеру без
интеллект.
шариков нагретых, поэтому...
Звони-ка сюда. Ну, якобы это объясняется, во-первых, экономией времени зрителей, потому что если в новом формате жеребьевку производить шариками, то это где-то порядка 3,5 часов все действо заняло. Жалели они все-таки всех и применили впервые компьютер. Ну и, собственно, вот первый тур уже отгремел. Какими-то выводами можно обменяться, поделиться. Вот на днях стартует, возможно, когда вы слушаете этот подкаст, уже стартовал второй тур. Вот давай поговорим по итогам первого тура. Доказал ли он нам, что новый формат сделал Лигу чемпионов лучше? Потому что, помнишь, там было два категорически прям таких разных игровых дня. Первый день было куча голов, и мы с тобой, когда переписывались, такие: о, вот, все, видишь, теперь проходных матчей нет, команды там не играют больше. Аккуратно, нет смысла отсиживаться в вороне, все дают результат. А второй день такой начался, и там 0-0, 0-0, 0-0. Давай поподробнее вот об этом поговорим. Действительно ли теперь с команды больше заморачиваются насчет разницы забитых и пропущенных мячей? И вот твои личные ощущения, я знаю, что ты смотрел внимательно, по максимуму, насколько это возможно, оба игровых
Ну
дня.
да, я как раз погрузился в своем отпуске в южной стране, в восточной. И посмотрел Лигу чемпионов, нашел возможность включить ОККО. Поэтому спасибо Владимиру Стогниенко за
Ну,
это.
за
Но это
симулкаст,
шутка.
да, спасибо, не обманул. Как бы я смотрел вне симулкаст, такая тоже привычка из детства.
Да, тоже это самое любимое было на НТВ или НТВ плюс. Вот. В первый день, между прочим, 28 мячей было забито, это правда. Во второй день уже поспокойнее, но в третий... 3 дня было, да, 3 дня. Вот как раз забавно, что они вот первый тур решили, чтобы люди погрузились в этот формат, разделить на 3 дня. Из-за этого на неделю перенесли матчи Лиги Европы и Лиги Конференции. Вот сейчас на этой новой стартовавшей неделе уже будет как бы традиционно, как раньше, 2 дня Лиги Чемпионов. И один день, в котором будет вся Лига Европы и вся Лига Конференции, которая тоже идет по этому новому формату. Ну, слушай, на самом деле, вот если так посмотреть, в целом, конечно, про каждый матч, наверное, так пока нельзя сказать, но в целом, даже вот видя по таблице, конечно же, мотивация команд максимально повысилась, и прямо с первой игры многие стали прямо безумно бороться за результат, потому что теперь же общая таблица, и теперь, еще раз для уточнения, 24 команды у нас из 36 смогут пройти как бы в следующий этап. Причем первые 8 проходят в 1/8 финала, вот прям по классике, а с 9 по 24 они попадают в так называемый раунд стыковой за выход в 1/8 финала, ну или, грубо говоря, это 1/16 финал. А вот команды с 24 по 36 махают ручкой Еврокубком и уезжают домой. Причем, если раньше третья команда в классическом групповом этапе попадала в Лигу Европы или из Лиги Европы в Лигу Конференции, теперь такого сквозного перехода больше не будет. Теперь, как бы хочешь бороться за свое счастье, попадай хотя бы в эти 24. И вот мы видим, что у большинства команд, которые одержали победы, многое решают именно дополнительные показатели. Это разница забитых, пропущенных, это еще какие-то вещи. Поэтому это и побуждает команды прямо с первого же матча выигрывать, чтобы быть в этой когорте. Потому что те, кто теряют, они уже попадают в не самую приятную ситуацию. Тем более, что теперь у тебя 8 разных соперников, и среди них 2-3 обязательно топ-команды. То есть нас еще всегда ждет каждый игровой день хорошая топ-вывеска, это тоже большое преимущество, большое подспорье этого нового формата. Соответственно, вот команды уже с первого же тура начинают быть максимально собраны, и вот такого, как раньше, особенно применительно к топ-клубам, что они групповой этап проходили там на 50% своих возможностей, там, я не знаю, из 6 матчей вот только к последним 3 матчам просыпались, что-нибудь такое. Теперь этого нет. Теперь надо вот прям с первого же тура, наоборот, как бы топ-клубы, наоборот, наверное, заинтересованы, может быть, побыстрее себе эту ситуацию улучшить. Но теперь сложнее, потому что теперь у тебя много матчей именно с прямыми соперниками и топ-класса, поэтому так просто взять и прям на старте себе там выиграть несколько побед и уже обеспечить себе выход в эту весну. Нет, в общем, все стало сложно, и теперь каждый матч очень-очень важен. Конечно, можно сказать, что при этом формате еще меньше шансов у команд совсем либо новичков, которые первый раз вообще выступали, приняли участие в этой Лиге Чемпионов, как Жирона или Братиславский Слован. Но все равно за 8 матчей все равно будут у всех шансы, поэтому нужно цепляться и не быть такими, как Динамо Загреб, которые попали в рекорд, который нам устроили вместе с Баварией. Первый раз было забито 9 мячей у победной команды в истории основного этапа, поэтому бейтесь, команды.
Бейтесь, да, и не повторяйте ошибок Загреба. Ну, там, конечно, Бавария и в домашнем чемпионате, так уж справедливости ради, через пару дней прошлась тоже градом голов. Возможно, дело не только в Загребе. Ну, вот я помониторил форумы различные, комментарии на спортивных сайтах, и нашел все-таки вот такую когорту староверов. Их,
ну, конечно, футбольный болельщик, он мало. Консерватор. Он всегда новые вини принимает не просто запоздал, а очень тяжело. До сих пор есть те, кто, и большая часть тех, кто против ВАРа, и до сих пор не могут принять эту, вот это влияние компьютера в судейском вопросе. Хотя уже как бы развитие идет к тому, чтобы еще больше влияния дать компьютеру, еще меньше судим. Поэтому как бы пока люди привыкают, уже технологии все больше и больше в нашу жизнь ходят. Собственно,
да, вот надо сказать, что я гораздо больше ожидал какого-то сопротивления. Нет, на самом деле, можно сказать, что реформа принята сообществом староверов очень мало. И вот если обобщить, систематизировать и по пунктам поделить все их основные претензии, у меня получилось 3 выделить. Давай вот я сейчас их озвучу, и ты так, как на суде товарищеском, какие ваши аргументы попробуешь это опротестовать.
Ну, давай послушаем.
Как бы не то, чтобы я их поддерживаю, я, наоборот, за вот такую движуху, которая случилась. Но давай вот все-таки дадим голос и меньшинствам. В хорошем смысле этого слова, футбольном. Ну, первая претензия — это возросшее количество матчей и, как следствие, возросшая еще нагрузка на футболистов топ-клубов и наибольшая вероятность еще больше травмированных получить. То есть, помнишь, как мы говорили в прошлом сезоне часто про это, когда подряд без остановки, без практически отпусков, выходных, футболисты, которые участвуют и в играх за национальные сборные, и за топ-клубы, о том, что матчей стало больше, и кубки лиги. И каждый день новости пестрят заголовками о том, что тут порвали связки какие-то перспективные молодые ребята, здесь еще какая-то серьезная травма, тут игрок выбыл на 9 месяцев. И в конечном итоге вроде как все это направлено на повышение зрелищности, но когда футболисты перегружены календарем и работают на пределе, зрелищность, наоборот, таки может упасть через какое-то время, такой обратный эффект пойти. Возможно, кто-то даже беречься начнет, чтобы не получить какую-то необязательную травму. То есть большее количество матчей — это не всегда хорошо. Вот такой первый аргумент. Второе. Нам обещали, и так оно и есть, больше количество топовых матчей, условно, матчи там Манчестер Сити, Интер мы будем видеть чаще, чем да было что? До этого. Но если как бы раньше за счет того, что таких матчей было мало и внимание болельщиков падало, ну, на каких-то... Каждый сезон была какая-то такая команда, которая творила сенсацию, за которой приятно было наблюдать, которая било грантов. То есть вот основная претензия, что сейчас внимание просто вот не достанет. Условно, если какая-нибудь там Астана будет играть со Славией, никто этот матч не заметит, потому что параллельно будет 8 там, или 9 топ-вывесок, и люди просто не заметят вот игры этих маленьких команд, а зачастую они бывают очень интересными. То есть какая-то вот нотка романтики, эстетического такого удовольствия от маленького подвига маленькой команды пропадает. Это вот вторая претензия. И третья — это как бы поднимается планка входа. То есть представь вот себя ребенком, который вдруг внезапно заинтересовался футболом, неважно, там через шорты, тиктоки, через какой-то дворовый футбол он пришел к этому. Ну вот днем, условно, ты гонял мяч в коробке на дворе, а вечером решил включить телек, посмотреть Лигу чемпионов, пока там родители тебе разрешили или тайком от них. То есть повышается вот этот вот порог входа. То есть раньше достаточно было включить и на ходу разобраться, что к чему. А здесь, пока вот ты вникнешь во всю эту систему турнирной таблицы, условия игры дома, на выезде, как вообще определяются соперники. То есть вот понять это на лету очень достаточно сложно. И вот ни один человек, который вообще раньше не смотрел футбол на топовом уровне, с гораздо большей вероятностью на хоккей или на баскетбол переключит, где все. Ну, как бы, это вот известная проблема, что футбол у молодежи действительно теряет популярность. Пока в этом направлении ничего не предпринято, чтобы как-то его... Да, вот можно прикольную локальную историю привести, пример, когда того же Влада А4 Динамо подписывает, за счет этого молодежь переключается с своего кумира и на то, куда он приходит,
Ну да,
но...
кстати, не в тему будет сказано, я сейчас Влада А4 очень часто в рекламе встречаю, то есть сейчас он прям, видимо, очень, очень-очень.
Да, ну, скажем так, это такая разовая история, а вот именно системной работы в этом направлении не ведется. Медиалига, по-моему, вот отжирает вот эти куски, которые должны были доставаться большому футболу от новой аудитории. В общем, третья претензия — это трудность понимания нового формата новичками и, скажем так, детьми. Вот три основных претензии. Есть ли тебе что-то сказать противовес
Ну, с
тем
третьей претензией,
проверенным?
наверное, я готов согласиться. Ну, то есть, если ты хочешь разобраться в этом вопросе, и я именно про условного нового болельщика, конечно, здесь будет непросто, потому что, уж честно говоря, и мы с тобой долго не могли разобраться, и, может быть, даже до конца и сейчас не разбер... ну, не совсем сможем все четко разъяснить, но в данном случае мы с тобой как бы выступаем за то, чтобы просто кайфовать от процесса, потому что схема сама по себе, правда, очень, очень сложная, но в целом во многом разобрались. Вот. Поэтому, да, ну, здесь могут быть определенные эти, но, опять же, вот, ребенок попадет, какой-нибудь тинейджер, на хорошую вывеску, ему понравится, и все-таки, может быть, он полюбит как продукт Лигу чемпионов, поэтому под это, очевидно, в том числе, кроме зарабатывания денег, это как дополнительная история, что больше топовых матчей, потому что, конечно, при всем уважении там, к Астане или к Слоуну Братиславскому, если их совместить в одной игре молодого колеблющегося парня, такой может не заинтересовать. А Манчестер Сити с ПСЖ вполне себе может заинтересовать, тем более в таком формате, когда обе команды будут кровь из носу пытаться друг у друга выиграть, не высчитывая там какие-то стратегические для себя вещи, потому что их, по сути, при этом формате нету. Есть понятная вещь — выигрывай. Тогда у тебя все будет хорошо, и при этом старайся еще себе хорошую статистику набивать. Вот не пропускай так много, как Загреб от Баварии. По поводу того, что слишком много топовых матчей, соответственно, можно не заметить что-то там, так, какие-то открытия команды, как, я не знаю, там в свое время Анартосис какой-нибудь был, или АПЛ кипрский. Да много кто мог нас приятно удивить, или Батэ, ну, в общем, много кто. Я все-таки думаю, что, ну, все равно же матчи, все равно же они разделяются по дням, то есть все равно они идут в два временных слота. То есть в этом плане не сильно все меняется, то есть два матча в одно время, потом четыре матча или побольше сейчас будет, опять же, в одно время. Ну, если ты хочешь, как бы тут вопрос приоритетов, если ты хочешь за кем-то конкретно, ты за кем-то конкретно. Если ты хочешь всех понемногу, ну, ты, опять же, ищешь возможность этот мультикаст смотреть, да? Если тебе, ну, или берешь, переключаешь между матчами. То есть в этом плане, ну, прям сильно-таки, все-таки ситуация не меняется. И раньше были какие-то мелкие команды, которые могли играть. Понятно, что они между собой меньше, потому что, опять же, формат группового этапа подразумевал, что всегда есть топовая команда, средненькая и там, самая слабенькая, вот. Ну, не вижу в этом проблемы. Вот. Будет ли пресыщение? А мне кажется, что пресыщение было в целом от группового этапа. Вот. Подумайте, дорогие слушатели, за последние годы вы прям весь групповой этап прям-таки смотрели. Ну, вот честно. Мне кажется, что нет. То есть все равно вы начинали подключаться к прям такому жаркому просмотру Лиги Чемпионов именно ближе к плей-офф. Потому что вы видели немотивированные топ-команды, средние команды. Ну, там меньше открытий было в последние годы среди так называемых середнячков. Скорее, вот в прошлом году провал Манчестер Юнайтед, да, людям понравился. Потому что Манчестер Юнайтед постоянно какие-то антирекорды выбивает. И вот даже сейчас, а вот тогда он при Тенхаге только, получается, второй сезон. Второй сезон при Тенхаге был. И они четвертое место в группе с Галатасараем. Ну, вот это было инфоповодом. Был инфоповод не в хорошей игре, не в какой-то команде, которая там андердог, который вот взял всех, удивил. А вот был именно инфоповод, что Манчестер Юнайтед провалился. Вот, а теперь, опять же, все меняется. Ну, как мне кажется, что этот формат, ну, все-таки в большей степени он все равно позволяет топ-командам, дает все равно какое-то право на ошибку. То есть, если раньше ты внутри группы как бы попадал в сложную ситуацию, это тебя психологически давило, теперь у тебя 8 разных матчей. То есть, ну, ты вот где-то проиграл, потом все равно ты сможешь как-то переключиться и попробовать выиграть. Опять же, конечно, чем раньше ты начинаешь выигрывать, тем тебе будет дальше проще. Но все равно как бы ситуацию можно переломить. Вот так Манчестер попал тогда, и как-то вот у него весь групповой этап прошел. Но в целом, опять же, все достаточно непросто и сложно, когда у тебя единая таблица из 36 команд, и тут реально многое будет решать дополнительные показатели. Ну, наверное, не хотелось бы так, как на чемпионате Европы, когда там у Дании и Словении решалось по удалению там какого-то игрока или члена штаба, помнишь, там, когда у них все равные показатели были, и выше решалось, потому что там кого-то удалили в отборе каком-то. Или, ну, в общем, вот, не хотелось бы до подсчета таких показателей только доходить, а так в целом все классно.
Главная интрига будет, наверное, там, не знаю, симулкастов потребуется в последнем туре.
Да, вот вообще тут, все да, матчи начнутся. Про последний тур ты прав. Тут.
Когда знаем мы, как это по регулярным турнирам все происходит, даже далеко ходить. Вот последний тур прошлого чемпионата России, последний удержал напряжение. А что будет здесь? Сколько одновременно телефонов и экранов там должны помощники на лавке мониторить, чтобы как-то жестами показывать? И там, мне кажется, все расклады не просчитаешь. Просто делай свое дело и забивай голы. И
ну да, получается. Получается. Насколько матчей в один день-то будет там. Ну, в общем, да, там надо будет, наверное, в NVIDIA сходить, закупить себе дополнительные мониторы.
Да,
Жозе. Так что заблаговременно отслеживайте сейчас черные пятницы, будут скидки, готовьтесь.
Жозе Мурини может дать мастер-класс, как смотреть футбол прямо на тренерской скамейке, что он тут вчера продемонстрировал. повернув в телевизионную камеру монитор. Ну, это так, лирическое отступление про Special One, как же нам не вспомнить. Ну, давай пробежимся по календарю второго тура. Какие интересные матчи там ожидается, чего лично ты ждешь больше всего? Может быть, матч Red Bull Брест, может быть, Штутгарт, Спарта, Прага, может быть, Лиль, Реал Мадрид или что-то еще. Ну, вот по мне самый, наверное, такой топовый вывеска Арсенал ПСЖ, но, возможно, что-то, какую-то жемчужину я упустил. А каких матчей ждешь ты вот от второго тура? Каких
Да,
противостояний?
по скриптуму скажу, что 18 матчей будет в последнем туре. Поэтому вот подсчитывайте, сколько вам
Однако.
нужно гаджетов и сколько подписок на ОКО отдельно. Озолотите Владимира Стогниенко, дорогие слушатели. Может, Владимир Стогниенко и нам скажет спасибо. Будем на это надеяться. А в качестве матча, ну, ты, да, ты подсветил Арсенал ПСЖ, но слушайте, Байер Милан, дорогие друзья. Милан тут у нас выиграл после дерби, выиграл у Интера, сейчас выиграл в чемпионате. В общем, он там, благодаря тому, что в чемпионате Италии все тормозят, уже в топ-4 ворвался, поэтому, может быть, у Милана-то дела налаживаются. Вот как раз мне по этому матчу очень интересно посмотреть будет на Милан, потому что я последний матч вообще не видел. Ну, так как они играли с Лечи, мне очень интересно, Милан, какой-то прогресс есть, или все-таки то, что мы и вся футбольная братья Фонсека уже хоронит, оно как бы в этом есть смысл, потому что Байер захочет поиграть в футбол после того, как они в субботу помучились с Баварией, в том смысле, что весь матч им приходилось отбиваться, потому что Бавария все-таки пришла в себя, как нам показал матч двух лидеров в чемпионате Германии, и Байеру очень было сложно, то есть Байеру отчасти и повезло, что они не проиграли Мюнхенцам. Поэтому мне очень интересно. Ну, Байер, естественно, дома будет стараться давить. Вообще открытая может получиться игра, потому что Милан точно не будет от обороны играть. Фонсека не играет от обороны. Вот. То есть тут может очень открытый матч получиться. И будет очень, очень веселая вывеска. Поэтому обязательно Байер Милан тоже получается у нас завтра, как и Арсенал ПСЖ. Это вот два главных, наверное, матча. Ну, ПСВ Спортинг, мне очень Спортинг понравился после первого группового этапа, после первого матча. И вот все равно прорываются песчинки прошлого, групповой этап. Ну, групповой этап, но по факту это просто уже основной этап, потому что одна группа. Все-таки групповой этап это вот всегда подразумевалось. 8 групп, 4 команды, трали-вали, но нет. Спортинг мне очень понравился после первой игры. И Виктор Гьокереш, мы про него рассказывали вам в прошлом сезоне нашего подкаста. Вот обязательно на него взгляните, как он вообще забил очень породисто Лилю, мог даже больше забить. Я думаю, что он в этой Лиге Чемпионов, если себя проявит, то точно уже будет не просто на радаре, а его точно уже следующим летом какой-нибудь клуб заберет себе, кому нужен будет бомбардир, может быть, тот же Челси, который 100 лет ищет себе нападающего, но вообще не может либо найти, либо договориться. Поэтому ПСВ со Спортингом. ПСВ проиграл Ювентусу по всем статьям в первом матче. Поэтому тоже захочет наконец набрать для себя очки. И тоже Петер Бош, очень атакующая команда. Спортик атакующий тоже. У нас прям парад очень атакующих команд. Ред Булл с Брестом. Брест мне очень понравился тоже в первом туре. Их победа 2-1 над Штурмом тоже была очень веселая, так как Брест очень красивый мяч именно забил. Мне кажется, одни из самых красивых в первом, опять же, туре. Хотя самый красивый был у игрока Спортинга. Вот, так что у нас самый сок, он прям как будто бы завтра. А вот послезавтра, что нам интересного судьба подкидывает? Ну, послезавтра Бенфика, Атлетика. Очень так любопытно посмотреть, потому что Бенфика у нас в первом матче выиграла у Цервена Звезды, Атлетика дожал Лейпциг, поэтому тоже будет игра от ножа. Ливерпуль, Болонья, но я думаю, все-таки здесь фаворит, очевидно, Ливерпуль, который сейчас в шикарной форме, и мы про это в прошлом выпуске говорили. Лейпциг с Ювентусом. Ребята, ну вот опять же, Лейпциг с Ювентусом. Опять парад атакующих команд. Ювентус сейчас стал плоть от плоти атакующим. При этом в чемпионате Италии не пропускают. Да и в Лиге чемпионов еще ни разу не пропустили. Вот Лейпциг постарается запрессинговать Ювентус, но Ювентус может, конечно, за это наказать. Но, опять же, атакующий футбол для зрителей гарантирован. Ну и Астон Вилла с Баварией. Конечно, все хотят посмотреть, что придумает Унай Эмери против Винсана Компани. Вот, Бавария на старте сезона прям многих болельщиков Баварии как бальзам на душу дала. Все-таки виднеются изменения к лучшему, как показал матч с Байером. Поэтому Астон Вилле будет очень сложно. Вот. Я не думаю, что, конечно, Бавария сможет повторить парад голов, как это было с Загребом и в матчах Бундеслиги, но Астон Вилле будет очень сложно. Но тоже очень интригующий, интересный матч, поэтому даже уже во втором туре у нас несколько интересных вывесок. Вот. И опять же, вот мы вспоминаем групповой этап. Вот много мы за два игровых дня для себя выбирали в 8 группах вывесок. Почти далеко не всегда. А тут мы уже вам 4-5 матчей прям по-настоящему подсветили. Да и Шахтер с Аталантой тоже в целом очень интересно. То есть по отдельности много у кого можно найти интересных интриг. Но вот самое интересное, мне кажется, это Арсенал ПСЖ. Еще раз повторимся. Байер Милан, ПСВ Спортинг, Бенфика Атлетика, Лейпциг Ювентус и Астон Вилла Бавария. Ну вот загибайте, столько матчей назвали вам. Вообще красота.
Да, ну и если так вот уж к математическим еще тоже показателям вернуться, сколько очков вот нужно все-таки набрать, чтобы теперь выйти в плей-офф. Помним мы при традиционном раскладе, что и 12 очков порой не хватало. Были такие истории, когда три команды 12 очков набирала и не выходила, а порой и 6 очками. Например, Боруссия в прошлом году финалист проскочил.
Да, и этапе. Мне кажется, Зенит с Лучано Спалетти в 2013 году тоже был антир.
Если я не ошибаюсь.
Вот. Было, да.
Люди, у которых очень много свободного времени, они как-то все там это симулировали на опять на компьютере.
Ну, вот те самые рабы УЕФА.
Да, опять-таки с помощью искусственного интеллекта и вывели, что для прямого выхода в плей-офф хватит 15 очков теперь.
Вот как красиво держать. Звучит. Хватит всего лишь 15 очков. Лишь, а это да. 5 побед при старом формате, ребята. 5 из 6 матчей, да, представляете, при старом формате.
Да, ну, чтобы красота. Бороться за стыки 9 места и ниже, 9 очков.
Ну, это уже более комфортно. Но опять же, 3 победы. То есть для середнячков задача тоже не самая.
Но Опта с ними не согласна. Опта почему-то на 1 балл выше во всех категориях. То есть суперкомпьютер Опта считает, что 16 очков нужно набрать, чтобы в топ-8 попасть. И 10 очков, чтобы...
Ну, то есть Опта усложняет задачу, понятно.
Да, Опта там откат какой-то накидывает 10%. В общем, вот такая математика интересная тоже.
Ну, слушайте, ну вот у нас какое сейчас с Олегом живое обсуждение. Мне кажется, это уже доказательство того, что УЕФА не просто ради денег это все затеяло. Вот мы даже вот так вот обсуждаем там какие-то расклады, вот там подключаем рабов или компьютер там. Видите, командам-то как? Ну, интрига же, это же прекрасно. И... Все будут крутиться, как белка в колесе, поэтому пора. Вот. Как раз хорошая надбавочка топ-клубам чемпионатов, чтобы не терять форму и подходить к матчам чемпионата также максимально подготовленным. Ну, или наоборот, уставшими. Если раньше, наоборот, за счет Лиги чемпионов немножко передышку делали Еврокубков, то теперь фигушки вы отдохнете. Теперь прям рубка-рубка. Но тут самое главное, единственное, что, опять же, мы это уже много раз обсуждали, на фоне травмы Родри, смогут ли вот такой формат выдерживать, вот учитывая, что интенсивность, очевидно, вырастет, так как команды будут прям рубиться за победы. Вот, как бы, как игроки будут вот это все выдерживать. Но я не говорю, что теперь надо их пожалеть. Нет. Ну, вот, но вопрос как бы становится такой очень непростой. То есть командам все-таки нужно иметь хотя бы 8, ну, около 18, там, 20 хороших футболистов, чтобы все-таки какая-то ротация могла быть. Потому что теперь матчи в основном этапе в Еврокубках тоже очень-очень насыщенный, мощный. Просто так. Ну, наверное, в Лиге конференции, вот, допустим, Челси играет, он может там второй состав ставить, ну, так как Челси просто этот турнир не так важен. А вот участникам Лиги чемпионов, Лиги Европы, большая нагрузка. Но тем интереснее.
Да, будем смотреть, вообще, что все это выльется.
Рок-н-ролл футбол.
Ну и как мы анонсировали в начале выпуска, сразу после Лиги Чемпионов ненадолго заглянем в родной чемпионат, а именно в славный Самара-городок, где, как пелось в одной русской народной песне, «Ах, Самара-городок неспокойный я», вот там тоже что-то неспокойно. Совсем скоро перерыв на сборной грядет в нашем календаре, и вот во время этого перерыва в Самаре может смениться главный тренер. Очень сильно шатается стул под Осинкиным и спортивным директором клуба Корниленко. И вот появилась сегодня такая информация, что хотят Сергея Игнашевича некие силы видеть в Самаре и спортивного директора Балтики Армена Маргаряна. А одну из руководящих должностей в клубе может получить аж сам Герман Ткаченко, один из самых влиятельных персонажей русского футбола последних двух десятилетий.
Да, и известен тем, что в нулевые поднимал крылья Советов и выводил на новый уровень, когда там имел свои бизнес-интересы, скажем так. В благодарность от губернатора получил команду и в определенный момент, ну, бронза 2004 года, это как раз тандем Германа Ткаченко и Гаджи-Гаджио.
Ну, крылья очень неплохо выглядели в прошлом сезоне, и в какие-то моменты мы даже восторгались работой Осинкина.
На 100%.
Без больших денег, без каких-то громких спонсоров сумел вот из русского костяка выстроить такую дерзкую, атакующую, не признающую никаких авторитетов играющую команду, которая много крови попила у всех лидеров, много очков у них отняла. Но этот сезон как-то вот сразу не пошло. Команда бултыхалась в подвале турнирной таблицы. Сейчас вот более-менее выправилось положение. На 10-м месте она идет. Но там настолько все плотно, что одна осечка, и снова ты можешь свалиться в зону стыковых матчей, а то и вообще в зону вылета. Да, что ж там говорить. Крылья обошел в турнирной таблице новичок Акрон. Ну, понятно, что Акрон там усилился одним голодным до мести и сверхмотивированным против выборочных соперников Артемом Дзюбой, за которого якобы тоже просили власти, в том числе Самарской губернии. Вот такой инсайт от Константина Генича свежий прилетел. Хотели изначально в крылья, но вроде как не по статусу. Без трех мячей рекордсмену всех вообще чемпионатов России по забитым голам играть в таком клубе, как Акрон, но других вариантов, учитывая характер персонажа и какую-то всю предысторию, что он там поругался с доброй третью таблицей, не нашлось. Но сейчас речь не об Акроне, да, который помимо турнирной таблицы еще и стадион делит с крыльями Советов. Давай все-таки поговорим о самарской команде. Что там происходит, откуда ветер дует и насколько обоснованно это инсайдерская информация о том, что Герман Ткаченко может снова зайти в клуб. И есть ли вообще там что-то сейчас интересное ему, чтобы могло его самого заинтересовать в этой всей ситуации?
Ну да, такие сложные телодвижения происходят в Самаре. Вот. Конечно, Осинкин — это любимец публики, он уже работает, получается, 5-й сезон. То есть 4 года он 5-й сезон начал. Крылья Советов выводил из ФНЛ, ставил рекорды. Команда играла очень классно. Вот, и вот, да и вообще за эти три года в премьер-лиге в целом мы о крыльях можем только комплиментарно говорить. Да, не всегда комплиментарно было в плане результата, но вот даже мы смотрим первый сезон, да, это костяк, который сохранился с ФНЛ, это вот эти чертановские ребята, девятое место, 41 очко, ну, кажется, супер результат. В следующий год заходит, и им весь сезон тотально не везет. То есть по XG команда там создает, и вообще пятое-шестое место должно по показателю XG быть. Команде вот тотально не везет, не реализация, все. И команда весь сезон идет близко к зоне вылета. И только в последние там 2-3 тура, по сути, сохраняет себя от сначала полноценного вылета, а в последнем туре, обыграв «Спартак», смогла себя спасти от зоны стыковых встреч. И предыдущий сезон опять очень подъем именно, то есть то, что не залетало в сезоне 22-23, стало залетать, и крылья опять полчемпионата шли прям близко к пятерке. В итоге заняли, опять же, девятое место. Тоже те же самые 41 очко, как в первом сезоне. Вот. Но уже к концу чемпионата команда выдохлась. То есть у нее был очень классный первая часть чемпионата в прошлом сезоне. Но у второй части сезона команда выдохлась. И к концу сезона уже прям на ободах шла. И то есть как бы это скорее то, что они наработали за первую часть сезона, вот им помогло спокойно пройти, скажем так, весеннюю часть. Вот. И все равно мы не можем говорить о том, что вот даже сейчас команда находится на 10-м месте, но вот именно футбольных причин для отставки я не вижу. То есть все очень близко, то есть каждый тур меняет ситуацию. То есть прям прям спохватились, что нужно менять тренера, но Крылья Советов точно не та история. То есть вот, там Ахмат поменял, Факел поменял. Это пока не особо им помогает, но им это нужно было, допустим. Да? Крыльям Советов я этого чисто по-футбольному не вижу. Но, ну, очевидно, что тут вопрос именно уже околофутбольный. Мы знаем, что был избран новый губернатор в Самарской области, соответственно, вокруг него, наверное, новые там советники, какие-то люди. Вот. Если старый губернатор хорошо работал в связке с известным ангетом Павлом Андреевым, то, возможно, уже новый губернатор решил, скажем так, поднять все то хозяйство, которое было нажито за эти 4 года, когда при Павле Андрееве переходили из Чертанова эти воспитанники, большая часть команды, его клиенты. Игорь Осенькин, который тоже его клиент. Вот. Возможно, дело в этом. Ну, скорее всего, как бы вот именно телодвижения отсюда идут. Вот. Про Германа Ткаченко мы буквально сегодня вечером узнали. То есть до сегодняшнего дня мы только слышали, неделю назад, грубо говоря, первые слухи об Икнашевиче, чтобы вот в перерыве поменяют. Сегодня возник еще и Герман Каченко. Еще сегодня возник, что Армен Маргарян. Но, говорят, Армена Маргаряна хочет, собственно, сам Игнашевич поставить, так как у них хороший тандем в Балтике сложился, и вот весеннюю часть они в целом хорошо отработали именно в качестве. То есть Балтика очень качественная была команда, но, к сожалению, играла очень привлекательно, атакующе, но ну, не хватило ей силенок, я не знаю, где-то, может быть, везение, чтобы остаться в премьер-лиге и даже залезть в стыковые матчи.
Собственно, вот вопрос назрел при всем уважении к Сергею Игнашевичу как игроку, как да, человеку, как мужчине в зрелых таких взглядов. А, собственно, чего он достиг-то в должности тренера, кроме понижение в классе. Ну, опять же, там не 100% его вина, понятно, там финансирование не вовремя.
Не, ну, тренерских достижений у него больших, ну, честно говоря, правда нету. Ну, грубо говоря, он эту Балтику вывел в премьер-лигу, он с ней опустился, был у него первичный опыт тренерский с Торпедо, когда большую часть чемпионата он вел ее в лидерах, потом как бы, скажем так, слухи расходятся. С одной стороны, говорят, что ему в руководстве сказали, что надо бы понизить темп, и это был сезон 19-20, то есть там пандемия наступила, плюс ему вроде как дали понять, что Торпедо, ну, что руководители не готовы к премьер-лиге, поэтому надо бы притормозить. В общем, у него результаты начали падать, плюс у него из-за ЦСКА прошлого сложные были взаимоотношения с болельщиками «Торпедо», которые утерпеть не могли. Болельщики «Торпедо» известны своей дружбой с болельщиками «Спартака». Но как бы вот первый опыт был неплохой, то есть «Торпедо» была достаточно играющая команда. То есть мы именно об Игнашевиче тренере знаем, что он пытается прививать интересный, качественный, нестандартный футбол, и у него в целом это получается. Вот даже последний, скажем так, штрих Балтики – это замечательный финал против «Зенита», где просто команде, ну, наверное, силенок и опыта не хватило. То есть ты как болельщик «Зенита», ну, наверное, вспомнишь свои ощущения, как ты этот матч смотрел и как это все было на нервах, да? Вот, то есть большой отрезок против «Зенита» Балтику очень качественно проводил. То есть это, очевидно, достижение тоже Игнашевича. Но именно достижений тренерских у него нету. Ну, и у Осенькина их особо-то нету. Ну, вот он тоже выиграл ФНЛ, тоже вышел в премьер-лигу. Ну, то есть они, скажем так, своему, наверное, бэкграунду похожи, да? Оба тренера, которые стараются прививать интересный футбол, развивать футболистов. Игнашевич тоже хороший опыт развития футболистов. Вот Даниил Козлов, наверное, «Зенит» рассчитывал, что для них Игнашевич его развил, но Козлов не пошел в «Зенит». Вот. Осенькин постоянно развивает. Но Осенькина какой момент? Осенькина два момента. Он, во-первых, долгоиграющий тренер, то есть у него должна быть такая долгая работа, да? Второй момент, мне все-таки кажется, что ему проще, когда у него есть уже костяк знакомых футболистов. При этом он доказывал, что каждый год, теряя там по одному, по два лидера, там, и Глушенков, и Сарвели, кого только не продает, тот же Сергеев через полгода после выхода в премьер-лигу в «Зенит» ушел. То есть ему покупали новые футболисты, и часто это были легионеры, и он многих развивал. Достаточно, ну, как бы, легионеры такие для Самары качественные. Может быть, по средним меркам они не супер топовые, но в целом хорошего качества. Костанца, Гаре, которого хотели после этого сезона многие лидеры, Глен Бейл. Сейчас вот пришли там ребята, Гальдамес, левый защитник. То есть в целом Осенькин, несмотря на то, что ему, наверное, было проще, когда у него был костяк из этих ребят чертановских, и еще некоторые ребята до сих пор остались. Только сейчас, этим летом, там Горшков ушел. Вот. Еще ребята. Ну, вот Сергеев вернулся, но он, правда, пока только встраивается в эти крылья. Вот. То есть все равно он доказывал, что он может развивать ребят. Тут самое главное, что вот об этом даже пишет главный наш тактический журналист, один из главных, ну, по российскому футболу главный, Александр Дорский. И это точно бросается в глаза, что Осенькин и Игнашевич стилистически не очень схожи. То есть приход Игнашевича — это изменение прям кардинальные схемы, стилистического наполнения. То есть оба в целом мы можем назвать адепты скорее атакующего, да, футбола, но разное понимание, как достигать вот это атакующей зрелищности. Если Осенькин — это человек больше даже такие классические контратаки, это низкий, ну, такой средний-низкий блок, но не оборонительный, да, это почти отказ от прессинга, то есть по интенсивности прессинга крылья ставят там 14 или 15 в нашей лиге, вот, то Игнашевич — это высокий прессинг, это отборы высокие, это высокая линия обороны, это три центральных защитника обязательно. Если Осенькин, как правило, это базово 4 защитника, 3. Вот очень редко в конкретных ситуациях, это у него там в тройку защитников может там и полузащитнику идти, и крайний защитник, вот. То Игнашевич базово — это 3 центральных защитника. Вот. Это постоянное давление, это высокие отборы. У Осенькина это низкие отборы, но как бы, да, опять же, и переходы вот эти вот. Но как бы это все сложнее. Иногда это позиционная атака, да, не всегда, но иногда. Вот, у Игнашевича такой быстрый, вот такой вот немецкий скорее, да, футбол. Вот. Поэтому стилистически еще Игнашевич очень так сложно ложится, как переход. Но в целом, вот просто с точки зрения болельщика, никаких предпосылок футбольных для того, чтобы менять Осенькина, по сути, нету. Команда не на дне таблицы, там, беспросветно проигрывая. команда в середине, то есть плотность огромная, одна победа тебя еще возвышает, там, может упасть, это все понятно. Вот. Поэтому очевидно, что это именно последствия того, что меняется руководство в регионе. Старое руководство было связано с Павлом Андреевым, видимо, новое не хочет быть с ним связано и, наверное, потихонечку его начинает выталкивать. Соответственно, Павел Андреев – это тот, который всегда как бы своих клиентов старается как-то часто держать в одном портфеле, как активы. Вот. И Осинкин, конечно, очень, ну, естественно, подвержен влиянию Павла Андреева. Я не к тому, что... То есть тут как бы вынуждают уходить. Я не к тому, что Павел Андреев сказал, все, надо уходить. Нет. Вот. Это как бы следствие вот этих вот игр. По поводу Ткаченко, ну, пока это был просто как инсайт, как слух, откуда как бы это может, опять же, двигаться. Но, возможно, у него какие-то взаимоотношения с советниками нового губернатора. Может, там какие-то люди появились, которые... Может быть, это кто-то из тех, кто 20 лет назад в Самаре работал и знает Ткаченко, когда тот помогал губернатору, а тот ему, скажем так, знак благодарности доверил футбольный клуб, и Ткаченко его в определенный момент так высоко поднял. Вот. Мы этого не знаем. Ткаченко, естественно, это опроверг. Вот. Иной раз кажется, что, учитывая влиятельность агента, а надо ли ему прям в клуб заходить, работать в клубе. Ну, пример Павла Андреева доказывает, что не надо иметь официальной должности. Вот. Можно иметь такое влияние через большой круг клиентов, находящихся в одном этом клубе. Это вот стиль Жоржа Мендеша, да, португальский. Может быть, Ткаченко так захочет, не знаем. Вот. Тем более, многие говорят, что Игнашевич его клиент. Я, кстати говоря, не знал, что Игнашевич клиент про спорт менеджмент. Наверное, это так. Ну, жалко, если Осинкина уберут. Вот. Качественный тренер. Тем более, за эти два года им и Спартак интересовался, когда... Тот год, когда искали Абаскаля, точно знаю, год назад, что Динамо, когда много кандидатов отказалось, вот, на последней финальной стадии выбирали между Личкой и Осинкиным. Вот, решили, что, опять же, Личка был более доступен, более проще было его взять, он был готов. Осинкин – это именно вопрос по Павлу Андрееву, то есть там было сложно договариваться, поэтому выбрали Личку. Но сам факт, что он был на карандаше, естественно, он точно был на карандаше, когда из «Локомотива» выгоняли вот эту всю немецкую братью. И учитывая, что пришло руководство, которое тоже в свое время работало в Чертаново и работало в том числе с Осинкиным, очевидно, что, казалось бы, Осинкин должен был быть этим фаворитом тогда, когда заходили эти Нагорных и там остальные люди в клуб вместо немцев. Но кто-то там посоветовал из РФС Галактионова. Говорят, это Гершкович был. Вот, Галактионов пока... На данный момент своей работы доказывает, что «Локомотив» в свое время не ошибся. Но Осинкин всегда будет на радарах. А год назад, помните, когда были эти подковерные войны с Рахимовым, сколько слухов было, что Павел Андреев там хочет в Рубин кого-то перевести, вот Осинкина могут поставить. То есть слухи постоянно будут возникать. Даже если сейчас поменяют Осинкина, очевидно, что он будет постоянно на радаре, и только где какая-то будет сложная футбольная ситуация, он будет, конечно же, одним из претендентов. В том числе и в клубах побольше. Ну, в том же, простите меня, болельщики «Спартака», но и в «Спартаке» все может быть не то, потому что после последнего дерби с «Локомотивом», конечно, наверное, акции Дэйна Станковича немного в глазах самих болельщиков «Спартака» подупали. И спартаковской общественности среди журналистов. Поэтому вот такая история. Но Осинкина по-человечески жалко. Вот. По-человечески жалко, потому что если бы одно дело команда шла беспросветно на последнем месте, да, тут бы по-футбольному, наверное, напрашивались, да, изменения. Здесь же по-футбольному эти изменения сейчас не напрашиваются, но понимаешь, что это последствия вот каких-то подковерных игр. Хотя Тимур Гурцкая сегодня заявил, что... Для того, чтобы убрать Осинкина, завести Игнашевича, каких-то людей, это нужен бюджет не менее 100 миллионов рублей в Самаре. Самара единовременно такие деньги выделить не сможет. Соответственно, это больше раскачивание лодки, пытаясь, скажем так, он это называет давлением носового Усенькина, чтобы Усенькин как бы сам взял и подал в отставку без всяких компенсаций. Ну, посмотрим. Остался один тур в чемпионате, так как в Кубке Крылья Советов уже свою борьбу закончили. 5 поражений. То есть уже Крылья в Кубке России закончили свое, по сути, выступление. Поэтому вот матч с Локомотивом. Локомотив, конечно, будет фаворитом. Вот, и наступит пауза на сборной, и мы уже на следующей неделе, наверное, получим какие-то известия, подтвердится ли эта информация, которую там Иван Карпов, Андрей Панков давали, или окажется прав Тимур Гурцкая, который сказал, что это скорее такое давление определенно на осеньки, но он еще будет работать, посмотрим. Вот. Ну, я считаю, что...
Локомотивом, да, в Москве, поэтому не мудрено, что проиграет Локомотив на ходу. Локомотив идет на втором месте в чемпионате, поэтому с большой долей вероятности одержит победу и в этом матче.
Ну, думаю, да.
Что-то, наверное, дослучится после этого, но о чем мы вам непременно расскажем в наших следующих выпусках.
Да, обязательно следите и слушайте нас.
Ну и новость, которую мы оставили на последок. Антуан Гризманн завершил международную карьеру после 10 лет в сборной Франции. За это время он много чего достиг, стал чемпионом мира 2018 года, серебро взял в 22-м и на Евро 2016 года, был признан лучшим игроком Евро 2016 года. Дебют его как состоялся в 2014 году под руководством Дидье Дешама, так всю жизнь он с ним и прожил, можно сказать, вот эту вот свою карьеру футбольную. И крепкий такой у них тандем вроде как бы случился. И несмотря на недавние трудности с формой, Дешам всегда высоко ценил его за креативность, за вклад в игру атакующую команды. Но вот принял он такое решение. С чем это связано? Станет ли уход Гризмана значительной потерей для сборной Франции? И есть ли тут некий звоночек, собственно, для самого Дешама, что как бы не пора ли вам пора?
Ну, у меня есть такое личное ощущение, как бы нигде про это не писалось, может быть, за этим ничего не стоит, но у меня есть личное ощущение, что Гризманн решил закончить просто потому, что он не видит в этой сборной перспективы дальнейшей. Вот если бы он сейчас четко видел, что через 2 года на чемпионате мира Франция прям тотальный фаворит, чтобы выиграть чемпионат мира, наверное, он бы еще бы остался провести вот свой большой крупный турнир по Санимуту. Ему бы там было 35, 36, ну, 35, да? Вот, ему 33. То он бы остался. А сейчас он видит, и мы видим, сборную Франции, которая устала от работы с Дешамом. Мы это поняли еще 3 года назад после Евро. Ну, он остался в Катаре, довел команду до финала. Ну, скажем так, мне кажется, там во многом и стечение обстоятельств определенный вывели Францию в финал. Ну, набор футболистов, то есть как бы от какой-то осмысленной игры мы при Дешаме уже, вот, наверное, с Евро-2020 трехлетней давности не видим. Вот. И на этом Евро мы как бы увидели, что все только усугубляется. То есть команда, нет новых идей, ставка на лидеров не совсем сыграла, неудачный турнир для Мбаппе. Жиру выходил там на крохи минут. Ну, за такое время он ничего не сможет придумать. У Гризмана была очень плохая форма, он себя не проявил, тоже выходил несколько раз со скамейки, то есть тоже не всегда основной. Вот, то есть индивидуальные игроки Франции на этом турнире не порешали, и поэтому Франция и была так далека именно по-футбольному от финала. То есть турнирно кажется, что проходи Испанию, и вот тебе уже близость, но Испания по полной программе раздела Францию, и как бы все было закономерно. И в группе были проблемы, в общем, у Франции. Поэтому, мне кажется, вот просто Гризманн уже не видит перспектив у нынешней итерации сборной именно с Дешам, потому что игроков-то полно замечательно. То есть вот это поколение, оно все прибавляет классных футболистов. То есть у Франции еще пока с набором футболистов все замечательно. Вот. Но он не видит перспективы, мне кажется, из-за этого он ушел. Хотя, конечно, по последнему турниру может и себе предъявлять претензии, потому что, ну, человек был не в форме, и поэтому Дешам его не выпускал. Вы представляете, он 84 матча провел подряд в старте. То есть насколько он был важен Гризману? Дешаму. Ну, естественно, он был важен. Это человек, который не имел четкой позиции на поле. Он в разные годы на разных позициях. И десятка, и полуфланги, и вингера, и в центр поля опускался за мячом. Самое главное, это был мозг сборной. Это был разыгрывающий, это был завершатель, это был человек там на стандартах. Это человек вторым темпом, как хочешь. У него столько ролей, он в разных ипостасях себя проявлял. Ну вот как в Атлетико. Для Атлетико он является всем тоже таким вот мотором на разных частях поля. Также и для сборной Франции. И вот сейчас он уходит, а есть ли сейчас в нынешней сборной Франции вот такие вот игроки с такой головой, с таким мозгом? У меня большие вопросы, потому что Мбаппе это все-таки индивидуальный талант, скилл, это инстинкт убийцы, но это не человек, который для сборной будет прям все создавать, делать. Он прям вот полноценно так не сможет. Вот в центре поля там Чуамини атлетичный, Камавинга атлетичный. Ну, то есть это такие, скорее, атлеты, да, которые могут отнять мяч, там, ударить хороши. У Камавинга отличный удар. Но, опять же, они все не смогут повторить в той же мере вот этих качеств Гризмана, поэтому его и заменить не могут. Вот даже сама история, что по весне, когда вот прервалась эта его серия, 84 матча, вот, в марте 24 года вот он получил травму и не смог там выйти. Дешам даже вот на тот отрезок не вызвал никого похожего как бы по качествам, как будто бы Гризману. Он вызвал вообще Матео Гендузи, который уже немножко болельщики стали забывать, игрока центра поля. Вот. Как он сказал, Гризман и есть Гризман, и не хочу другого Антуана, и не собираюсь приглашать того, кто будет делать что-то похожее. В том-то и дело, что будет делать похожее, но в полной мере заменить Гризмана у него не получится. И при этом это человек, который четвертый бомбардир в истории сборной Франции. То есть я говорю о его, скажем так, организаторских, каких-то плеймейкерских вещах, но это четвертый бомбардир в истории сборной. 57 мячей у Жиру, 51 у Анри, Килиан Мбаппе совсем рядом, 48. И он, очевидно, обгонит одного и второго. И Гризман четвертый, у него 44. То есть, опять же, вклад, величие для сборной. Мне даже жалко, что он так в своей карьере не успел и, скорее всего, уже из-за возраста не выиграет золотой мяч. Вот, он к этому, скажем так, временами как будто бы был близок, ну, не на 100%, как это было, допустим, у Левандовского, Ван Дайка или Эрлинга Холланда, когда, по сути, их обокрали, да. Но в топ-3, в топ-5 он входил, и он, жалко, что он попал вот в этот период бесконечной борьбы Месси и Роналдо. Ну, не он один, много кто так попал. Вот. Ну, допустим, вот Модричу удалось выиграть, а вот Гризман, к сожалению, не получил. Но золотой мяч — это всего лишь награда, мы, естественно, всегда будем помнить по игре, и для сборной Франции это огромная потеря. Вот я что могу сказать, и учитывая, как он, вот он даже вчера в дерби с Реалом носился, как он помог, забил этот победный мяч Лейпцигу в первом туре Лиги Чемпионов. То есть человек 33 просто, ну, фантастической, скажем так, для себя форме, не снижает требований. Вот. В Франции, конечно, вот это придумки без него будет еще сложнее, потому что, опять же, мы исходим из того, что Дешаму уже давно футбольных идей нету, и вот минус один такой игрок, который может что-то придумать, что-то организовать, это еще снижение потенциала для Франции. При этом Конечно, мы не забываем, что футбол сборных — это другая история, и концептуально поставить там какой-то футбол — это очень долгая история, или это надо взращивать, скажем так, футболистов тащить с молодежных систем, как это было у Делафуэнте и сборной Испании. То есть футбол сборных — это сложная штука. Но с Гризманном, скажем так, было проще показывать что-то классное, добиваться результата, добиваться побед. Сейчас будет еще сложнее.
Ну что ж, все-таки, может быть, если сборная Франции отберется, может быть, мы еще увидим и великий камбэк, знал историю футбола.
Ну да. Тони Кросса говорит, что всегда можно даже перед турниром вернуться. Почему нет?
Тем более, что ушел-то он, не сжигай мосты, как бы отношения.
Да, еще может быть, в какой-то период времени придет Зидан и уговорит вернуться. Зидану уж сложно будет отказать. Это не Дешам. Хотя Дешам, ну, по-человечески его очень любил, он был для него важнейшим игроком. Но посудить 84 матча за много-много лет, человек подряд играл все товарищеские матчи, все официальные игры. Ну, вот так бывает.
Да, ну действительно такой супер универсальный игрок, штучный товар, и нового, похожего на него, возможно, еще долго мы не увидим в сборной. А нового выпуска рок-н-ролл футбола вам долго ждать не придется. Совсем уже скоро на всех площадках, где вы привыкли нас слушать, обнаружите уведомление о том, что появилось что-то новенькое. Ну, засим на сегодня все. Прощаемся с вами, ребята. Смотрите футбол, смотрите Лигу чемпионов, смотрите Кубок России. Обо всем этом поговорим и в следующий раз. Ну, а с вами сегодня были по традиции такой же легендарный, как Антуан Гризман, Владимир Ардаев.
И такой же прессингующий, как Сергей Игнашевич, Олег Крюков.
До новых встреч, ребят.
На берегах Волги. Это важно отметить. Пока-пока.
Пока.
Рок-н-ролл футбол.